Откройте свои Библии на 17 главе Евангелия от Луки. Луки, 17 глава. Мы рассматриваем второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. И никто иной, как сам Иисус, говорит нам об этом. Это то, что сказал Иисус относительно своего возвращения. В Евангелиях есть много мест, где Иисус говорит о своем пришествии. Есть еще одно в Евангелии от Луки, но чуть дальше, в 21 главе. Там известная проповедь на Елеонской горе, параллельная Матфея 24-25 главам, где Иисус говорит о своем возвращении. 24-25 глава от Матфея и 21 глава от Луки больше описывают последовательность событий, хотя в них тоже описываются темы и события, связанные с возвращением Христа. Они дают нам хоть какую-то хронологию, какое-то течение событий, которые будут происходить в великий день возвращения Господа. А проповедь Иисуса в 17 главе от Луки фокусируется не на хронологии событий или последовательности, а рассматривает природу его пришествия. Цель проповеди — сказать иудеям, и фарисеям, и ученикам Иисуса, и тем, кто его отвергал, и тем, кто его принимал, что их ожидания о его втором пришествии, как замечательном, счастливом, радостном празднестве, должны претерпеть изменения. Потому что в реальности второе пришествие будет самым страшным событием за всю историю мира. Да, в результате будет установлено долгожданное царство. Да, в результате на земле восторжествует праведность, радость и мир. Да, Иисус Христос воссядет на троне в Иерусалиме и будет царствовать над всей землей. Это царство будет только для праведных, для тех, кто останется в живых на земле при установлении этого царства, и для святых, которые были с ним на небесах и возвратились с ним, так что прославленные святые и оставшиеся на земле люди станут первыми обитателями этого царства. Да, земля будет обновлена, жизнь будет совершенно другой, лев и ягненок будут лежать рядом, дитя будет играть над норой змеи и так далее. То, что является частью проклятия в нынешнем мире, в грядущую эпоху будет исправлено. Это будет время, когда вся земля будет полна познанием, и мудрость будет всем управлять. Но прежде чем наступит это царство, придет день Господень, или по-другому его суд. Суд, подобно которому никогда не видел мир. Суд, превосходящий все суды в прошлом, вместе взятые, это будет самый страшный суд. Это будет полное уничтожение всех нечестивых, которые будут навеки отправлены в ад. А Иисус установит свое царство праведности. Иудеи этого не понимали. Они подразумевали, что Мессия придет и установит свое царство, и для них это будет радостью, и блаженством, и мудростью, и знанием, и миром, и праведностью. И они испытывали скорее некую гордость в своем положении, нежели чувство унизительного гнета, который они терпели на протяжении многих столетий. Однако истина в том, что поскольку они отвергли Мессию, и поскольку мир продолжает отвергать его, то прежде чем установить свое царство, Мессия придет совершить всеобщий глобальный суд. Вот это главная мысль текста. Это не взгляд на царство, которое последует за судом. Это взгляд на сам суд. Фактически, как мы уже знаем из текста, он будет похож на суд, как написано в 26 стихе, «во дни Ноя». В 28 стихе мы видим, что он будет похож на суд во дни Лота. Опустошительный, великий, всеохватывающий суд, в котором немногие спаслись. 8 человек в случае с Ноем, со всей земли. 3 в случае с Лотом, он и 2 его дочери, из Содома и Гоморры, городов на равнине у южной оконечности Мертвого моря. Грядет сокрушительный, устрашающий, ужасный суд, подобно которому не видела земля. И мир его увидит. Как написано в 24 стихе, Пришествие будет как молния, сверкнувшая от одного края неба и блистающая до другого края неба. Другими словами, его увидят все. Стих 23. «И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите». Почему? Потому что не нужно будет присматриваться, чтобы увидеть второе пришествие. Не нужно будет смотреть туда или сюда. Оно не будет тайным. Никто не будет на него указывать. Оно будет видимым, как молния, которая сверкает через все небо. Так что каждый, кто может видеть, увидит. Итак, придет это время суда. Его увидит и испытает на себе весь мир. Это часть пришествия Господа Иисуса Христа. И, вероятно, вы думаете, что это та часть пришествия Господа Иисуса, которая нам не очень нравится. Нужно признать, что в ней есть горечь, печаль, скорбь. Но возлюбившим явление Его, как Павел говорит во втором послании Тимофея 4 главе, возлюбившим Его явление нравится то, что Он придет не только для учреждения праведности, но что Он явится, чтобы уничтожить грех. Он явится, чтобы подавить мятеж. Он явится положить конец бесчестию, позору, постыдным делам и богохульному поведению, преобладающему в этом мире по отношению к Богу, к Христу и к благословенному Святому Духу. Это не просто время праведности, но время уничтожения греховной мировой системы, где господствует сатана и бесы, которая так нам знакома и существует от самого грехопадения. Когда святые под жертвенником в 6 главе Откровения взывают «Доколе, Владыка святой и истинный, доколе, доколе не судишь и не мстишь», они не просто вопиют о радости небес, они не просто взывают, чтобы праведность восторжествовала над миром, но они просят уничтожить грех. Это очень похоже на то, что говорил пророк Аввакум, который сказал: «Доколе, Господи, доколе? Доколе ты будешь терпеть мятежный Израиль? Доколе ты будешь терпеть неправедность? Доколе ты будешь позволять, чтобы твое имя бесславили и злословили?» Это то, о чем сказал псалмопевец. «Ревность по доме твоем снедает меня, злословие злословящих тебя падают на меня. Мне больно, когда бесславится твое имя. Доколе, о Господи, будет бесславиться твое имя?» То же самое сказал Иисус, когда, сделав бич, он в начале и в конце своего служения очистил дом своего отца. Это такое состояние, когда желают, чтобы Бог был оправдан, прославлен и возвеличен, и Христос превознесен и почитаем, и не был бы в таком бесславии, как сейчас. Этими терминами можно описать духовную зрелость. Тот духовно зрел, кто ожидает второго пришествия не ради личной выгоды, а ради славы Христа. В этом духовная зрелость. Зрелость в том, чтобы возлюбить Его явление ради Него самого. Ожидать Его явления ради Него самого. Это когда вы настолько охвачены интересом, любовью и прославлением Христа, что желаете видеть Его оправданным, желаете видеть Его возвеличенным. Вы желаете видеть славное явление детей Божьих не просто из-за самих детей Божьих, каким бы замечательным оно ни было, но ради того, кто сделал нас детьми Божьими, нашего славного Господа Иисуса Христа. Тогда понятны слова псалмопевца, что злословие злословящих тебя падают на меня. Мне больно, когда имя твое бесславится. Мне горько, когда наш Господь в бесславии. Это мучает меня. Это пронзает мне сердце, когда его бесславят противники Христа, противники Бога. А еще, когда его бесславят, и это порой намного болезненней, те, которые называются его именем, и значит, выставляют его в ложном свете, и, прикрываясь его именем, оскорбляют людей, преследуя свои собственные цели. Когда бы его имя ни поносилось, от этого болят и разрываются сердца духовно зрелых верующих. Когда я думаю о втором пришествии Иисуса Христа, то не хочу предаваться эгоистическим мыслям, что я буду созерцать новый мир и каким он будет, когда все это произойдет. Это не просто предмет моего любопытства или восхищения. Это намного больше. Вот почему мне неинтересно надуманное представление о втором пришествии, и меня не волнует фантазии, когда речь идет о втором пришествии. Меня волнует, чтобы истинная слава, честь и величие Христа стали явны. Я хочу, чтобы закончилось его уничижение в этом мире и наступила его слава. Я не уверен, что это понимают многие современные христиане, многие исповедующие христианство. Мы живем в очень эгоцентричном, весьма индивидуалистическом, самовлюбленном мире. Люди запрограммированы на уверенность, что они центр Вселенной. И вся Вселенная вращается вокруг них. И даже Бог — это одна из планет, которая вращается вокруг них, чтобы как-то им послужить. Существует очень поверхностное понимание божественной славы, очень поверхностное понимание Божьего возвеличивания, Его чести, превознесения величественного Христа. На самом деле, я думаю, что десятилетия усилий церковной евангелизации при нашем неглубоком богословии были в основном направлены на грешника, а в последнее время особенно. Бог тебя любит, Он любит тебя безусловно, Он любит тебя так сильно, что хочет, чтобы ты был счастлив, Он любит тебя так сильно, что хочет, чтобы ты был доволен, Он любит тебя так сильно, чтобы ты был богат, Он любит тебя так сильно, что хочет избавить тебя от всех разочарований и боли и взять тебя на небеса. А если ты не позволяешь Ему сделать это, Он испытывает расстройство и неудовлетворенность. Другими словами, человек – ключ к Божьей полноценности. Как будто цель искупления – спасение грешников. И Бог – средство для достижения этого. Это совершенно противоположно тому, что говорит Писание. Цель искупления – это слава Божья, а спасение грешников – средство достижения этой цели. Мы спасены только для того, чтобы вечно возносить славу Богу, вечно превозносить Христа. И только те, кто действительно понимает это, знают, что означает поклонение. Это не касается настроения, навеянного особой музыкой. Это состояние поглощенности славой и честью Бога и Христа. А если все вокруг направлено на самореализацию, и вы изобретаете Евангелие, которое легко подходит миру, направленному на самореализацию, вы уводите людей от понимания истинной цели спасения, истинной сути поклонения и верной причины, почему мы уповаем на возвращение Христа. Послушайте, все наше общество считает, что мир существует для их удовлетворения, чтобы они были довольными, полноценными, с целью и местом в жизни, самореализованными и в зоне комфорта. А если они до сих пор этого не нашли, и Иисус поможет им в этом. Это привлекательно. Думаю, это одна из причин, по которой 85% американцев говорят, что они евангельские верующие. Они счастливы, что Иисус найдет им их место. Евангелие тогда говорит о том, что Иисус может сделать, чтобы вы чувствовали себя хорошо в центре своей вселенной. Так что благополучие грешника становится центром Божьего замысла. Я признаю, что благополучие грешника – это поразительная реальность. Я признаю эту реальность всей душой. Но это всего лишь средство, а цель – это слава Божья и возвеличивание Иисуса Христа. И мы спасены не ради нашей удовлетворенности, но чтобы мы прославляли Его, и в этом мы найдем удовлетворение. Но люди, которые мало думают о славе Христа, и люди, которые мало думают о славе Божьей, это люди, которых мало интересует второе пришествие, и которые довольствуются, слушая о нем, как о фантазии, сказке или интересном рассказе, но жаждать его, восклицать вместе с Иоанном «Ей гряди, Господи Иисусе!» Это вряд ли. Я думаю, что большинству на самом деле все равно, придет он или нет, до тех пор, пока они счастливы, недовольны. Если они умрут, то должны попасть в рай. Иисуса принимают как средство личного удовлетворения. Кстати, в этом таится постоянная проблема, потому что если Иисус не дает того, что, по мнению человека, Он обязан дать, то теряется доверие к Нему. И приходит сомнение, злость, раздражение, разочарование, поскольку Он не приносит удовлетворения. При таком положении вещей все очень мелко, нет глубокого понимания природы и характера всеславного возвеличивания Троицы, и трудно быть взволнованным возвращением Иисуса Христа. Послушайте, Я умру и пойду на небеса. Возможно, я умру и пойду на небеса до пришествия Христа. Поэтому меня не интересует, что произойдет со мной во время второго пришествия. Не это важно для меня. Но что произойдет с Христом, вот что важно для меня. Все мы, которые во Христе, пойдем на небо. Второе пришествие этого не отменит, не изменит. Второе пришествие ради Христа, ради Его славы, Его чести, ради уничтожения греха и установления праведности. Вот почему мы этого ждем. И если вы любите Господа зрелой любовью, тогда вы жаждете, чтобы Он был прославлен. Воистину, любовь к Господу приоритетна, не так ли? Из 10 заповедей, данных Богом, первая из переданных им – это основание воли Божьей, это то, что Бог желает прежде всего. Послушайте, что Он говорит. Вы знаете эти слова. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Исход 20 глава. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Любовь к Богу всегда была на первом месте. На первом месте желание воздать Богу честь, прославить Бога, возвеличить Бога из-за любви к Нему. И вот почему во Второзаконии написано, что мы должны любить Господа Бога нашего всем нашим сердцем и душой и разумом. Это любовь к Богу и такая любовь, которая поглощена славой Божьей и возвеличиванием Бога. Мы хотим, чтобы унижение закончилось. Мы хотим, чтобы Христос был оправдан. Мы хотим, чтобы Христос был прославлен. Мы хотим жить в мире, почитающем Христа. Мы хотим жить в мире, почитающем Бога. В конце концов, мне никогда не станет все равно, что происходит в христианском мире, в котором я обращаюсь. Я не познаю полной, совершенной, пребывающей радости, если не удалится из моего сердца гложущая, ноющая, мучительная боль от того, что постоянно попирает Бога, Христа и Святого Духа. Те, кто Его отвергает, и те, кто называется Его именем. Я хочу, чтобы Бог Христос и Святой Дух были оправданы. Итак, я жажду второго пришествия, потому что именно тогда совершится это оправдание. Откройте Иоанна 17 главу, прежде чем мы обратимся к тексту 17 главы Луки. 17 глава Иоанна помогает взглянуть с другой стороны. Здесь Иисус общается со Своим Отцом и, по сути, молится Ему. Это великая молитва. Стих 1. Иисус говорит, поднимая глаза к небу, Он говорит Отцу: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». И это самое главное. Самое главное – прославление Бога и прославление Сына. Если вы посмотрите ниже, на 24 стих, там сказано: «Отче, которых Ты дал Мне, верующих, всех искупленных во все времена, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мной». Зачем? «Да видят что? Славу Мою». Это зрелое понимание, ведь здесь сердце и душа евангельской истины. Мы спасены, потому что Отец приготовил невесту Своему Сыну, дабы вовеки воздать Ему славу. Мы жаждем второго пришествия, потому что хотим видеть проявление славы Христа. Мы хотим видеть прославление Христа, и в Его славе прославление Отца, а в прославлении Христа и в прославлении Отца и мы также прославлены. Так что в этом мотивация и цель спасения. Оно ради славы Божьей, славы Христа. И затем мы, будучи прославлены, станем средством прославления Бога и Христа, восхваляя Его за благодать. Почему Бог все это сделал? Почему Он допустил грехопадение? Почему Он искупил грешников? Дабы явить свою благодать, милость, так как это часть Его сущности, чтобы проявить благодать и милость, которые показывают незаслуженную любовь, благоволение и прощение, для того, чтобы отпустить и простить преступление, чтобы показать, что грех и преступление должны были произойти. И таким образом Бог мог бы показать себя. Поэтому небеса наполняются не только ангелами, прославляющими Его святость, поскольку это все, что они знают, но небеса наполнятся также святыми, которые будут восхвалять Его за благость и милость. Все это для Его славы. Мы хотим, чтобы Бог был прославлен. Мы хотим, чтобы Христос был прославлен. Так что второе пришествие – это не какое-то приключение, это не какая-то увлекательная штука, это не предмет праздного любопытства. Это страстное желание зрелого верующего, который ждет, чтобы Христос был прославлен. Но вернемся назад в 17 главу Луки и рассмотрим оставшиеся характеристики. И сегодня мы закончим разбирать этот раздел. Что же мы говорили о природе Его пришествия? Я уже дал вам несколько пунктов, давайте кратко повторим их. Пришествие Иисуса будет желанным для верующих, стих 22, придут дни, когда пожелаете видеть. Во-вторых, пришествие Иисуса будет видимым для всех. Оно будет как молния, сверкающая через все небо. Оно будет не только желанным и видимым, оно задержится. Прежде чем Он придет, стих 25, надлежит Ему много пострадать и быть отверженным родом сим. Имеется в виду как евреи, так и весь остальной мир. Только когда прекратится это отвержение, Израиль будет спасен, а также будут спасены люди из всякого языка, колена и народа по всей земле. Это спасение во время великой скорби прямо перед Его возвращением. И так оно задержится до тех пор, пока не закончится отвержение, не совершится до конца великое дело спасения. Четвертое, пришествие Иисуса будет неожиданным. Неожиданным. Стихи с 26 по 30. Оно придет в то время, когда о нем не думают. Они были предупреждены, у них были проповедники, им было сказано, но они этого не ожидали. Несмотря на все предупреждения, несмотря на все предваряющие знамения, оно станет неожиданным. Люди будут закоснелыми, недоверчивыми, они будут чрезвычайно порочны, как это было во дни Ноя. Они были чрезвычайно порочны во дни Ноя. В Бытие 6 главе Бог говорит, все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Они были чрезвычайно порочны во дни Содома и Гоморры. Они были крайне грешными, говорит Ветхий Завет. Крайне грешными. И совершенно безразличными ко всем предупреждениям, равнодушными ко всем праведникам, которые ходатайствовали за них, проповеднику правды Ною и праведному Лоту. Они не будут ожидать этого, хотя им будет сказано, хотя они будут предупреждены, они не будут ожидать. Он придет в день и час, который не думает, говорит Господь. В-пятых, второе пришествие будет желанным, видимым, задержанным, неожиданным, а также разоблачающим. Просто назовем его разоблачающим. Так сказать, это будет разоблачающее событие. Фактически, оно раскроет сердце каждого. Посмотрите на 31 стих. Мы начнем оттуда, где остановились в прошлый раз. В тот день, то есть день, называемый Днем Господним, который включает в себя много дней, но это день эпоха, когда Господь Иисус пошлет суд, кульминацией которого будет Его пришествие, последний суд и установление Его царства. «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи и взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Смысл здесь такой. Когда Иисус придет в тот день, Его пришествие раскроет, где находятся сердца людей. Это предупреждение не прилепляться к земному. Кроме того, если вернуться назад в 24 главу от Матфея, можно увидеть те же самые слова предупреждения в 24 главе от Матфея, где Иисус говорит о Своем втором пришествии. Стих 15. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, Даниил пророчествовал о событии, когда Антихрист войдет в Иерусалимский храм, который будет восстановлен, и осквернит его, чем в тот момент нарушит договор, заключенный с евреями, мирный договор, и начнет истребление евреев, массовое истребление евреев, которое будет не только делом Антихриста, но, возможно, также и судом Божьим, предреченным пророком Захарией, когда 2/3 евреев, неверующих, будут умерщвлены. Суд начнется с истребления. Это один из предварительных судов перед последним судом, который будет через 3.5 года перед возвращением Христа. Когда это начнется, знайте, приблизился конец. И суды начнут усугубляться до последних судов печатей, ужасных судов семи труб и чаш гнева, описанных в Откровении. Затем звучит предупреждение в 16 стихе. «Находящиеся в Иудее добегут в горы», и далее такие же слова, как в Луки 17 главе. «И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Затем предупреждение тем, кто с детьми, горе же беременным и питающимся отцами в те дни, потому что очень трудно бежать, избегая истребления с грудным ребенком. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой, так как будет труднее, или в субботу, когда по закону существуют ограничения, насколько далеко можно путешествовать, ибо тогда будет великая скорбь, великая флипсис, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Это начало ужасного последнего суда, который завершится возвращением Христа. Время этого суда, в общем, известно, день и час нет. Итак, у Матфея мы видим слова Господа с тем же самым предупреждением. Кстати, в Луки 21:21 Иисус снова повторяет это предупреждение, то же самое. «В тот день, когда вы увидите приближающийся суд Божий, все узнают, что вы на самом деле любите». В тот день, если вы будете на кровле, вернитесь в 17 главу Луки, кровли в Израиле были террасами, маленькими садами. Они высаживали там растения в горшках, а также там были стулья и места, где можно было прилечь. И они любили бывать на этих террасах, на кровле дома, и у них были лестницы снаружи, чтобы спускаться вниз. И предупреждение в следующем. Если вы наверху и увидели предвестников суда, поняли, что начинаются предварительные суды, даже не спускайтесь вниз, чтобы взять что-нибудь из дома. Не делайте этого. Сразу же уходите. Грядет суд. А если вы в поле, говорит Господь, не возвращайтесь в дом, чтобы что-нибудь взять. Все это подвергнется суду. Все это подвергнется разрушению. Если же вы вернетесь назад, то это покажет, к чему вы привязаны. Вот почему я назвал это разоблачением сердца. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». 1 Иоанна 2:15. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего, и мир проходит». Это предупреждение людям, чтобы они ценили то, что достойно. Это нормальные, разумные действия, я полагаю. Вполне разумно сказать, что когда надвигается ураган, нужно спуститься вниз, взять свои вещи и укрыться, или если вы видите быстро распространяющийся пожар, находясь на поле, надо бежать домой, взять все самое дорогое и сохранить. Но для этого мира все закончится в тот день. Все будет уничтожено. Вся земля будет преобразована, изменена. Ничего из прошлого не нужно будет брать в славу грядущего царства. Внимание здесь уделено не деталям, а общему представлению. Оставьте все мирское позади. И чтобы ясно это показать, наш Господь говорит, вспоминайте жену Лотову. Вспоминайте жену Лотову. Это, вероятно, относится к словам «не обращайся назад» в конце 31 стиха. «Не обращайся назад, домой, помни жену Лотову». Вспоминайте, как в слове «мнемонический». Это прилагательное, которое означает нечто задуманное, как инструмент в помощь запоминанию. Сама жена Лота является красноречивым рассказом, но неподвижный соляной столб служил напоминанием каждому еврею на протяжении столетий, наивысший пример человека, который был близок к избавлению, но погиб, потому что обернулся назад. Если вы хотите узнать ее историю, я сделаю краткий обзор 19 главы Бытие. Вы не сможете ее вспоминать, если не будете знать, кто она. Лот поселился в Содоме. Там была его жена, там были две его дочери. Город был исполнен греха. Глава 18, стих 20. Чрезвычайно греховен. Настолько греховен, что его нужно было изгладить с лица земли. Не нашлось даже 10 праведных людей во всем этом месте. И тогда пришли два ангела, просто напоминая историю с 15 стиха. Ангелы торопили Лота, в Бытие 19:15, «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. Огонь и сера должны были обрушиться, как извержение Везувия, горящей смолой и серой». Все должны были быть уничтожены. Но он колебался. Так что те мужи, ангелы, схватили за руки его и его жену, а также его дочерей, потому что милосердие Господа было с ними, и вывели их, поставив вне города. И вот, когда они вывели их из города, один из них сказал: «Спасайтесь, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Лот запаниковал: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение перед очами твоими, велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, я не настолько скор». Это то, что он сказал. «Как я туда доберусь? Кажется, что она близко, но на самом деле далеко. Я не смогу забраться на достаточно высокую гору. Беда застигнет меня, я умру. Но тут недалеко есть город, называемый Сигор. Не будешь ли так милостив не разрушать Сигор, чтобы он избежал суда?» Ну хорошо. Этот город назывался, стих 22, Сигор. Лот пришел туда, и он был сохранен. Стих 24. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серую огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли». Жена же Лотова оглянулась позади него и стала соляным столпом. Погибла на пороге убежища. Она была близка, но так и не смогла оставить этот мир. Она была каменистой почвой, ненадолго давшей всходы, но не было истинного покаяния, и они погибли под этим давлением. Она была тернием, всходы показались было, но не принесли плода. Любовь к богатствам этого мира заглушила их. Она принадлежала Содому. Там остались ее вещи, там было ее сердце. Она с тоской посмотрела назад и погибла вместе с Содомом. Она была содомлянкой. Ее сердце было там, потому что она любила свой грех. Она не смогла оставить грехи, которые любила. Она возлюбила тьму более, нежели свет. Она возлюбила беззаконие более праведности. Она служит иллюстрацией человеком, который подошел к спасению, но обратился назад. Джон Райл писал: «Многие в наши дни проходят определенный путь в религии. Они перенимают внешний вид родственников и друзей христиан и говорят на их языке. Они исполняют внешние религиозные обряды, — говорит Райл, — но все это время их душа неправедна в глазах Божьих. У них в сердцах живет этот мир, а их сердца в этом мире». С другой стороны, есть те, которые говорят: «Мое сердце на небе, мой Господь на небе, мое имя на небе, мой дом на небе, мой Отец на небе, и мои глаза устремлены в небо». И это приводит к стиху 33. Этот принцип появляется снова и снова в учении Иисуса. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». держась за этот мир, держась за грех, сберегая все, что нравится в этой жизни, вы потеряете саму жизнь навеки в аду. Отказавшись от нее, именно это означает погубить свою душу, вы навеки приобретете все, что есть в небесах. Если вы хотите получить лучшее из того, что приготовил Бог, оставьте этот мир с его грехом. Откажитесь от всего. Возьмите вашу жизнь и потеряйте ее. Это в точности то, о чем сказал Иисус в Луки 9 главе с 23 по 25 стихи. «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Он продолжил, сказав, «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, кто потеряет душу свою, тот сбережет ее». Тот же принцип повторяется в Матфея 10 главе, Иоанна 12 главе. Нужно возненавидеть себя, свою мать, своего отца, своих друзей, родственников, даже свои деньги и собственность, так как все это ничего не значит для того, кто воистину отдает все, чтобы приобрести Христа. Беги только к Спасителю, который один может спасти тебя от суда. Итак, когда придет день суда, каждому станет ясно, где их сердца. Вот почему я сказал, что это будет разоблачение. Тогда откроется состояние сердца. Имейте готовое сердце на день суда. Итак, мы сказали, что второе пришествие будет желанным, видимым, задержанным, неожиданным, разоблачительным и шестое – разделяющим. Пришествие Иисуса будет разделяющим. Разделяющее – это не новость. Я только что цитировал Писание, и об этом говорится на протяжении всего учения Иисуса. Нужно возненавидеть своего отца и мать и стремиться быть его учеником. «Не мир, — говорит Иисус, — пришел я принести на землю, но меч, чтобы разделить детей с их родителями и родителей с их детьми, разделить братьев и сестер, и мужей с женами, и жен с их мужьями. Познание Христа – это очень разобщающая вещь. Это наиболее разделяющая вещь, потому что вы живете в двух совершенно разных мирах, с совершенно разными привязанностями и совершенно различными мотивациями. Это истина. Некоторые из вас испытывают это каждый день, потому что вы отдалены от своих собственных детей. Вы отдалены от своего супруга. Вы отдалены от своих родителей. Вы отдалены от друзей и людей, с которыми связаны. Вы совершенно отчуждены и отчуждены навеки, потому что вы во Христе, а они нет. Вы имеете вечную жизнь, а они нет. И цена, которую вы платите за вашу посвященность Христу, это утрата близких отношений и иногда самых близких людей. Очень простыми словами наш Господь показывает, насколько разделяющим будет второе пришествие. Если даже сейчас просто быть христианином, значит пережить разделение. Когда Он действительно придет, когда это произойдет, и Господь явится, стих 34 говорит, «Сказываю вам, в ту ночь, на одной половине земного шара будет ночь». Будут двое, здесь по-гречески не сказано два человека, просто двое, дуо, двое на одной постели. Я понимаю, что, вероятно, это относится к семейной паре. Двое на одной постели, один возьмется, а другой останется. Две будут молоть вместе, это происходит днем, потому что молоть зерно в мире без электричества можно только днем. Если вы собрались испечь хлеб. Итак, где-то будет ночь, когда он придет, а где-то в мире будет день, так как событие будет глобальным. Две будут молоть вместе, две сестры или мать с дочерью. Одна возьмется, а другая оставится. Стих 36. И он отсутствует в некоторых переводах. Тут сказано, что двое будут на поле работать. Опять же, в дневное время один возьмется, а другой оставится. Этот стих есть в Матфея 24:40. Он есть во всех манускриптах, древних манускриптах Матфея 24:40. Но его нет в древнейших манускриптах Луки. Он добавлен, мы понимаем это, и вот почему он отсутствует в некоторых переводах. Кто-то, какой-то переписчик, возможно, записал это по памяти, взяв строку из Матфея и добавил ее к оригинальному тексту Луки. Однако здесь, в 36 стихе, истина, здесь написано в точности, что и у Матфея 24:40. Просто это не отсюда. А мысль такая. Есть те, которые возьмутся, и те, которые останутся. Но что означает быть взятым, что означает быть оставленным? Взят куда и оставлен где? По этому поводу были споры, а я не думаю, что они стоят того. Вернитесь в 24 главу Матфея. Я думаю, высказывание «один возьмется, а другой оставится» очень ясное. И я покажу это из Писания, из параллельного текста. Матфея 24 глава, стих 37. Здесь мы увидим то же, что увидели в 17 главе Луки раньше. Стих 37, Матфея 24 глава. «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп, и что? И не истребил всех». Потоп забрал всех, почему? Совершился суд. Потоп истребил, забрал их всех, так как совершился суд. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Так будет и пришествие Сына Человеческого в осуждение, чтобы забрать их в осуждение. Мы знаем, что сказано в Матфея 24:40, что будут двое на поле, один берется. Тот же глагол. Так же, как все люди были истреблены потопом в осуждение, так и некоторые, один забирается с того поля в осуждение. Стих 41. Две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. Итак, мы знаем, что означает «берется». Оставляется, значит, избежит суда. Они оставляются, чтобы войти в царство. Вернитесь в 17 главу Луки. Итак, то же слово, тот же глагол используется, чтобы сказать, как люди были взяты потопом, в смысле истребления, также будут некоторые взяты в осуждение, когда Господь вернется, другие же останутся. «Возьмется» означает «будет взят», как это было в случае Великого потопа, на суд и вечное осуждение. «Оставляется» означает «остается в живых на земле, чтобы войти в царство». «Остается в живых, чтобы войти в царство». Из одной кровати один будет взят, другой останется. Из кухни одна взята, другая останется. Добавим текст Матфея. С поля один будет взят, другой останется. Это будет разделение, и тут описаны люди, работающие в непосредственной близости, чтобы показать, что это происходит в самых интимных семейных обстоятельствах. Потому что жизнь в те дни была семейная. Поле, кухня, постель. Итак, это будет разделение. И в те дни разделение произойдет навеки. Вечное разделение. Они будут разделены навсегда, никогда больше не соединятся. Это разделение также описано в притче в Матфея 13 главе, где Иисус в 24 стихе говорит, что на поле посеяли пшеницу, враг же сеет плевелы, и, наконец, во время жатвы наступает разделение. Пшеницу плевелы разделяют. Плевелы сжигают, а пшеницу сохраняют. Та же самая картина. Будут только две категории людей во время второго пришествия. Одни сгорят, другие сберегутся. Одни будут взяты в осуждение, а другие оставлены, чтобы войти в царство. Наш Господь говорил об этом в притче, которую он рассказал в 25 главе от Матфея. Мы не будем ее рассматривать, поскольку обратимся туда в другое время. Но в Матфея 25 главе 31-46 стихи он говорит притчу об овцах и козлах. Иллюстрацию, реальную картину последнего суда. Овцы – это те, что оставлены, чтобы войти в царство. Козлы – это те, которые взяты в осуждение. «Поставьте козлов, — говорит он, — по левую мою руку, а овец – по правую». Правая рука – это рука благоволения. Праведные наследуют царство, а неправедные идут на суд и вечную погибель. Итак, это разделение придет прямо в семьи, прямо в дома, прямо в постели. И оно будет навеки. И снова, согласно Матфея 24 главе, 43-му, 44-м стихам, никто не будет знать дня и часа, когда это начнется. Все начнется с восхищения церкви, затем начнут открываться суды, затем они будут усугубляться, а затем в день и час, которого никто не знает, придет Иисус. Мы не знаем, когда это начнется, и мы, конечно же, не знаем точного времени, когда все это закончится. Лучше всего быть готовым и по другой причине. Второе пришествие будет желанным, видимым, задержанным, неожиданным, разоблачительным, оно будет разделяющим, и, наконец, оно неизбежно. Оно неизбежно сбудется. Можно так это сказать. Оно неизбежно сбудется. Здесь показана завершенность этого суда, которая описана в последнем стихе. Посмотрите. На это сказали ему, это могли быть ученики, которым он говорил с 22 стиха, «Где, Господи? Где это произойдет?» Они до сих пор не могут понять глобальность этого происшествия. Где? Где? Как мы узнаем, где? Они до сих пор думают, что когда все начнется, кто-то должен будет указывать им на это. Они не понимают, что никому не нужно будет говорить, «О, это там, о, это там, о, это произошло здесь, это случилось там, о, мы собрались тайно, это произошло здесь, так что остальные ничего не знают». Они до сих пор не понимают, что это произойдет во всем мире явно. Никто не пропустит случившегося. Это коснется всей земли. А они все спрашивают, «Где, Господи?» И его ответ удивителен. Он же сказал им. Он сказал им поговорку. Очень похоже, что это была еврейская поговорка. «Где труп, там соберутся и орлы. Где лежит труп, там собираются стервятники». Странный ответ. Да что же это такое? Слово «орлы» — «эй той». Можно перевести как «орлы», но «орлы» не едят падаль. Это слово также означает «стервятники», и здесь именно такое значение. Так зачем же Иисус это говорит? На что Он здесь указывает? На самом деле очень просто. Здесь Он говорит, что вы всегда узнаете, где трупы, потому что видите стервятников. А где кружат стервятники, там находятся трупы. И так будет в мое пришествие. Где будут кружить стервятники, там я уже побывал. Вот чем он заканчивает свои слова. Где идет кровавая битва, где лежат мертвые, и духовно мертвые, и физически мертвые в судное время. Там, где лежат мертвые тела невозрожденных людей во всем мире, где лежат трупы, там я уже побывал. Вы скажете, это ничего не говорит о царстве? Это ничего не говорит о славе тысячелетнего царства. Но не будет никакого тысячелетнего царства для тех, кто не пришел к Христу и не был обеспокоен судами. Конечно же, евреи думали, что они будут в царстве просто потому, что они евреи, они были с нами Авраама, они были обрезаны. Это было стандартным требованием, и они добавили к этому то, что были церемониально очень религиозными. Но Иисус говорит, что хотя вы думаете о царстве, вы можете даже не попасть в это царство, вы не окажетесь в царстве, если будете захвачены судом, а вы будете захвачены судом, если отвергаете Сына Человеческого. Насколько силен и обширен будет этот суд? Он будет всемирным. Где будут тела павших, там я уже побывал. Другими словами, пришествие Иисуса – это смерть для нечестивых. Смерть для нечестивых. Нигде не говорится об этом выразительнее, чем в послании Иуды. Иуда 14. «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Он идет судить нечестивых, и побоище будет по всему миру. Иисус хочет направить их от радужных мыслей о втором пришествии к ужасающей реальности, которая произойдет перед установлением царства. Тогда произойдет неотвратимый суд и разрушение. И мы снова обращаемся к словам Петра. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Какими вы хотите быть, когда все это случится? Где хотите быть? Хотите быть осужденными навеки в ад? Хотите пойти в вечную погибель? Или хотите быть в царстве? Те, кто будут живы в то время, войдут в царство живыми. Те же, кто уже на небесах, вернутся вместе с Христом». В 19 главе Откровения мы видим картину возвращения с Ним. «И мы будем царствовать с Ним в царстве, как прославленные святые. Вместе со святыми земли будем править в славном царстве 1000 лет, под конец которого Он сотворит новое небо и новую землю, где мы будем жить вечно, в славе вечных небес». Что вы за человек? Что будет с вами, если этот суд начнется сегодня или завтра? И все это начнется после того, как Господь восхитит церковь. Скажете, да уж, это должно убедить каждого. Нет, вовсе не так. Они продолжат жить так, как это делали всегда. Ной вошел в ковчег, и никто ничего не изменил. Лот покинул город, и никто ничего не изменил. Церковь исчезнет, и у них будут тысячи объяснений. Суды обрушатся, а сердца грешников будут ожесточаться, ожесточаться и ожесточаться, и они будут проклинать Бога, грозить Ему своими кулаками, и возопьют к скалам и горам, чтобы они пали на них, раздавили и спрятали их, но вы не увидите в Откровении никого из них, кто бы молил о спасении. Тогда будет и великое повсеместное избавление в те времена, после проповеди Евангелия. Но тогда же будет и великое ожесточение сердец. Мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа за Своей Церковью, когда мы будем восхищены перед всеми этими событиями. И если вы принадлежите Христу, то имеете эту блаженную надежду. Отец, мы приходим вновь в конце этого служения и благодарим Тебя за надежду, которую имеем во Христе, что мы не окажемся в той вечной погибели, как физической, так и духовной. Мы никогда не увидим разрушения, которое придет на нечестивых, потому что принадлежим Тебе, все наши грехи оплачены Христом на кресте. Мы благодарим Тебя, о Боже, мы благодарим Тебя из глубины наших сердец за дивный дар спасения. Мы молимся, чтобы грешники серьезно обеспокоились тем, что грядет. Мы жаждем Твоего явления, Господи. Ты достоин быть прославленным, Ты достоин быть восхваленным. Ты претерпел довольно позора в руках грешников, которые отвергли Тебя. О Боже, Ты был презрен. Ты сказал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». А люди отказались это делать. Они насмеялись над Тобой и не повиновались Тебе, и обесславили Тебя, и поклонялись другим, а не Тебе, и сделали себе богов из живых и неживых предметов, а по большей части из самих себя. И не захотели любить Тебя и славить Тебя. Пришло время Тебе оправдаться и прославиться. Пришло время Христу быть возвеличенным. Пришло время миру увидеть конец царства нечестия. Пришло время воцариться праведности. Мы жаждем этого дня. Мы любим Христа. Нам нравится то, что прославляет Христа. И мы ждем Его явления и Его славы. Да будем мы жить, просвещенные этим, полные надежды, послушания, радости, благодарности, в мире с Тобой и с желанием претерпеть все в этой жизни, если это принесет славу Христу. И во имя Его мы молимся. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8-846-262-90-93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.